Итак, мы начинаем радиоканал «Ветер в окно». Начинаем его сегодня беседой о литературе. Тем более для этого есть замечательный повод. К нам в гости из Москвы приехала Анна Герасимова. Филолог. Ну, удивительно, что, живя в Москве, основные интересы ее литературные, профессиональные, простираются на берега Невы. И те авторы, те писатели, которыми она занимается как исследователь, публикуют статьи, книги собирает этих авторов, они жили на берегах Невы. И тогда, Анна Георгиевна, вопрос первый. Взгляд со стороны, из Москвы на берега Невы, повторяю, на Ленинград, на Петербург. Согласны вы с тем, что в 20-е, особенно в 30-е годы, центр литературной жизни сместился в Ленинград? И здесь так много интересных событий, явлений происходило, и писатели появлялись удивительные, и какие-то литературные группы, объединения возникали в Ленинграде, которые остались в истории русской литературы.
Ну, так как-то сложилось, что я вообще больше с самого начала интересовалась именно петербургской литературой почему-то, чем московской. Как-то так исторически получилось. Но я была весьма продвинутой девушкой в детстве и подавала большие надежды. Я очень много читала книжек, спортом практически не занималась. Сидела все время за столом, что-то писала или читала. Ну, в общем, такой совершенно филологический ребенок. И я в какой-то момент, я прочла книжку «Поэты Искры». Курочкин, Минаев, вот эта вот вся компания. Мне стало очень интересно, как они вообще жили. И как все это было. То есть, ну, конечно, до этого мы еще, допустим, с мамой ездили сюда, ездили на какие-то экскурсии в Петербург, Достоевского и так далее, и так далее. А тут вот меня заинтересовали такие ребята, о которых, в общем-то, как бы было мало, по крайней мере, мне известно, и вообще не очень-то ими занимались. Я стала все это копать, конечно, еще по-детски копать, не в архивах, не по подлинникам. Сначала я прочла все книжки, которые об этом были известны. И все вокруг, коммуна Слепцова, вообще 60-е годы в Петербурге, очень интересно, нигилистки, шестидесятники тогдашние, вся эта фронда, которая так разбилась об стенку, как всякая российская фронда. И я стала изо всех возможных книг, журналов все это выписывать, у меня были тетради, у меня были записи. Я стала писать роман, ни больше, ни меньше, про Дмитрия Минаева.
В каком возрасте?
Ну, это 8 класс. Толстый роман был, такой прямо вот сантиметра, наверное, 2,5 на машинке. Сама печатала на машинке. Ездила сюда еще с мамой тогда. Мы ходили по адресам, которые мы находили в опубликованных письмах Минаева и к Минаеву. Ходили в литературные музеи, заказывали тогдашнюю всякую прессу, читали эту прессу. Я прочла дикое количество интересных книжек Скобичевского, целую кучу всяческих различных воспоминаний. Я очень хорошо знала всю эту канву. Роман, конечно, очень слабый, никому не рекомендую его читать, хотя экземпляр сохранился. Ну, плохой роман, называется он «Безумцы» по стихотворению Беранже, переведенному Курочкиным. Конечно, там очень много вот этой фиги в кармане, потому что дело происходило по понятным соображениям в конце 70-х годов у меня. Там была вот тоже вся эта фронда, но только скрытая и перенесенная в 19 век по известной традиции вот уже 20 века шестидесятничества, вот там романы Акуджавы, как вот все было в прошлом веке, как вот все в этом веке. Ну, такое, в общем, детская дань этой волне. Но мне было страшно интересно, как выяснилось, 20 век повторяет 19-й в чем-то. Потом выяснилось, что каждый век повторяет предыдущий со своим началом, серединой и концом. И, конечно, тогда вот именно я этот Петербург осознала как просто родное пространство. Хотя, в общем, ничего родственного в биографическом отношении меня с ним не связывает.
И, видимо, это детское школьное увлечение определило вашу дальнейшую судьбу и образование.
Ну, я не знаю, как насчет судьбы, потому что судьба такая удивительно смешная и странная, она все время под прямым углом перегибается и идет куда-то в другую сторону. С образованием было все ясно, что я буду заниматься литературой, и пойду я либо на филфак, либо в литинститут, и пошла таки в литинститут, но это не важно. Приблизительно, ну, где-то через год, через два после всего этого сестра моя принесла, самоздатского Хармса, абрамкинского Хармса. Я считала себя очень умной девочкой. Я там читала Достоевского, писала какие-то произведения. Ну, умная была, да? И потом смотрю, вот такой текст. И я не понимаю ничего. Что это такое? Что здесь происходит? Почему Сдыграпор? Что вообще? Я так как-то даже обиделась на этот текст, на этого Хармса. И думаю, хорошо, почему оно все такое вывернутое? Что здесь происходит? Почему какие-то старушки из окна падают? Не было такого в жизни никогда, чтобы вот из этого делалась литература. Ну и стала думать, читать, думать, перепечатывать на машинке. Сделала себе отдельный том, заплела его в клетчатую материю в честь каких-то клетчатых штанов и прочее. Не думала много. И, в общем, что-то, наверное, придумала. А потом уже, когда училась в Литинституте, когда уже появился Веденский, вот этот ардисовский, которым мы зачитывались, вот тут уже стало ясно, что, может быть, из этого вдруг образуется какой-то вот угол судьбы. И когда я собиралась в аспирантуру идти, муж мой тогдашний сказал, а что бы тебе взять и не написать вот диссертацию про Веденского, например? И это был совершенно хулиганский ход. То есть это был очень хороший способ остаться в аспирантуре и при этом остаться хулиганкой. То есть это был просто удивительный выверт судьбы. И я, конечно, подумала, что вот это будет шикарный ход. Я всегда очень хорошо училась, но никогда не хотела быть хорошей девочкой. А это был такой выход.
Скажите, пожалуйста, а как вы объясняете то, что вот, прежде всего, к Хармсу, ну и к Веденскому, конечно, тоже, просто он менее известен для рядового читателя, такие полярные отношения? Кто-то ничего не понимает в этом и отбрасывает книгу, а кто-то восторгается и считает и Хармса, и Веденского гениями 20 века литературы.
Потому что, в принципе, гений не должен вызывать равнодушие. Гений может вызывать восторг или полное неприятие. А такой гений, которого все любят, это не гений, это что-то другое. Может быть, это талантливый какой-то писатель, который всем нравится.
Ваша работа продолжалась, вы обратились к рукописям, насколько я знаю. Частенько я видел вас в рукописном отделе публичной библиотеки. Говорят, что если человек занимается долго тем или иным автором, то он для него оживает, он становится живым, реальным. Вот вы как-то себе представляете диалог, разговор вот с реальным, совершенно живым Хармсом? Видите его и Веденского как живых, реальных людей?
Безусловно, вижу. Причем я понимаю, что это самообман. Но уже я столько, ну, как мы все, кто занимались этими оригиналами, держали эти автографы в руках, эти бумаги, это же магическая вещь. Мне говорят, да ну, что ты сейчас опять туда пойдешь? У меня есть фотокопия. Я говорю, нет, я не могу фотокопию. Я пойду и буду 25-й раз сверять те же самые желтые вот эти бумажки. Когда ты еще переписываешь это от руки, и все это пропускаешь вот из головы в руку, все это идет так, как оно обычно идет у человека, который пишет свой текст. Только ты считываешь уже существующую вещь, но она опять идет из головы в руку. Это очень важный психофизиологический момент. И, конечно, начинаешь каким-то образом общаться с этими умершими уже людьми. У меня очень к ним разные отношения. Хармса я побаиваюсь и никогда не стала бы с ним близко дружить, потому что я знаю, что он очень странный человек, не всегда симпатичный мне человек. Но я его уважаю, и порой я полна в восторге от того, что у него получается. А с Веденским, ну, то есть я очень люблю этого человека. Просто даже глупо сказать, просто он мне нравится, грубо говоря, как мужчина. То есть я вместе со всеми дамами той пары, которые были без ума вот лично от Веденского, я прямо подписываюсь в эту всю компанию. Он очень симпатичный человек, судя по всему, по всем воспоминаниям. Даже по рукописям видно, насколько он легкий, безоглядный такой человек импульса, человек первого вот этого движения души. То есть раз, так, надо написать, все, все до свидания. Он сидит и на коленочках все это записывает подряд. Хармс сидит за столом, думает, зачеркивает. У него чернильница, он смотрит на эту чернильницу, он смотрит в окно, он не может ничего написать, он пишет о том, что он не может ничего написать. А этот, он когда не может написать, он и не пишет. А когда он должен написать, он уже не может не написать, он уже на чем угодно напишет.
А что притягивало этих таких двух разных людей друг к другу? Они же много лет дружили, даже в ссылке были вместе, в одной комнате жили.
В ссылке они были не очень друг другу довольны, насколько мы все знаем. То есть Веденский-то был очень рад, а Хармс, конечно, он же аккуратист. А Веденский такой, он, наверное, не аккуратист. И Хармс об этом и записывал все в своих аккуратных бумажках, что вот Веденский такой-сякой, и жить с ним вместе трудно. И он поздно приходит, и он водит каких-то дам. Мне кажется, что Веденский больше любил Хармса, чем Хармс Веденского. Веденский вообще был открытый, наверное, в чем-то был человек. То есть до того ядра, в котором содержался его гений этот, я не побоюсь этого слова, то есть до того маленького крепкого ядра, которое было у него внутри, в котором содержалось все самое главное, весь этот огонь и волшебство, и воздух, из которого сделаны его стихи, до этого он был совершенно открыт, пожалуйста, он дружил с какими-то людьми. Легкий был человек. Хармс, это зануда. Он такой вот, на его фотографиях видно, у него надбровные дуги, такое сосредоточенное лицо. Все его шутки, это такая сосредоточенная вещь. Почему и что их притягивало? Может быть, вот эта вот разность. Но дело в том, что они прекрасно сознавали свою именно литературную вот эту близость, вот эту художественную близость свою. И поэтому, наверное, конечно, была вот эта в молодые годы такая большая, крепкая. Крепкая не в человеческом отношении именно, а в каком-то более высоком отношении дружба. То есть это было не просто обычная дружба выпить-закусить, а это было настоящее такое содружество двух невероятно одаренных молодых людей. Множество ведь там народу вокруг толклось, и более или менее одаренных, но именно вот эти двое как-то в такую спайку вошли. Бывает такое?
Сын, вернее, пасынок Александра Ивановича Веденского, который живет в Харькове и обладает правами на издание «Наследие» Александра Ивановича, доверил вам собрать полное собрание, которое вышло вот недавно в одном из московских издательств, называется оно «Все». Какие вы чувства испытывали? Радость тому, что вернулись к этому имени и к его текстам, и, наверное, ответственность от той работы, которая вам предстояла.
Да, даже немножко сильнее, чем то, что вы сказали. То есть это был восторг и ужас. Дело было так, что я где-то до 95-го года занималась довольно упорно вот этой темой, ну, там, с некоторыми отклонениями в сторону, допустим, пения своих песен. Но для меня это пение песен было, в общем, просто каким-то развлечением для себя, для друзей, где-то на кухне, под кустом костра. И я это не считала своей профессией, я знала, что я филолог. До 95-го года мне в голову не приходило, что можно заниматься тем профессионально, а этим любительски. Потом, в 95-м году, когда вышло уже пара изданий, Хармс вышел, мной подготовленный, Вагинов вышел, журнал «Логос», журнал «Театр». Ну, такая была, в общем, интересная очень работа. Все же ведь ринулись. Вы помните этот момент, когда мы все сидим в этом рукописном отделе, и я смотрю, что, допустим, из 12 человек, которые сидят в рукописном отделе публичной библиотеки, 10 сидят с Хармсами, с оригиналами. Хармсом, с Веденским, ходят друг к другу, говорят, как ты думаешь, что здесь написано. То есть это был довольно приятный момент. То есть когда-то была какая-то такая дружба между людьми, которые вдруг получили возможность прикоснуться к этим оригиналам, работать с ними. Было куча изданий, уже началось. Все это стало можно публиковать разные статьи. В какой-то момент я просто почувствовала, что я дошла до логического предела. Вот на данный момент вдруг вот эта интереснейшая тема, которой я занималась, грозила выродиться. Я не хотела уподобляться людям, которые годами занимаются этой одной темой, высасывают из пальца какие-то вот эти очень узкие доклады, ездят по конференциям, чудно друг с другом общаются, или понимают, или не понимают, что они уже занимаются, да, исчерпыванием. То есть бывают такие рудники, да, исчерпанные. То есть надо этой теме было дать отдохнуть. Я занялась просто пением песен. И это все я оставила. Вот как у меня была недописанная статья на столе о заклинаниях у Хармса, в частности, связанными с именем Петра, с камнем, с Петром. Это интересная тема, может быть, я ее когда-нибудь подниму. Вот этот стол с недописанными бумажками закрыла сверху куском целлофана, и больше к нему никогда не возвращалась, практически не возвращалась уже в эту квартиру, в которой все это было сделано. Прошли годы. Возникла дикая история с наследием Веденского, когда сложные взаимоотношения между грандами, так сказать, дедами обиреутоведения повели к тому, что наследие Введенского стало правовым образом невозможно публиковать. Начались какие-то судебные иски, и все превращаются в персонажей Хармса. Когда один из фигурантов дела приказал долго жить, Викторов назначил мне встречу в Харькове с тем, чтобы подарить мне свою книжку, которую он сделал о Введенском. Прекрасная книжка. Я думаю, что мы можем с полным правом говорить о Викторе как о сыне Введенского, тем более, что он был вписан к нему в паспорт как сын. То есть то, что он физиологически не был сыном Введенского, не имеет в данном случае никакого значения. Он большая умница. Он сделал великое дело. Он написал прекрасную книгу. И я это говорю вовсе не потому, что он доверил мне составить это собрание. Вот мы сидим в Харькове, с ним и беседуем. И я говорю, а с кем же вы будете работать-то, Борис Александрович? Говорю я с трепетом. Неужели со мной? Он говорит, а вот с вами буду работать, говорит он. И у меня холодеют все конечности, потому что я понимаю, что я пропала на ближайшие как минимум 1.5-2 года. Так оно и случилось. То есть параллельно мне пришлось продолжать, естественно, свою вот эту вот деятельность по пению песен и прочему, потому что я на это живу, это моя жизнь, у меня группа, у меня гастроли, у меня расписание. Я этого всего оставлять не могла и не хотела. А параллельно мне нужно было вернуться, причем меня сегодняшнюю втиснуть в эту ячейку кабинетного ученого, так называемого, в которой ячейке за это время все поменялось. Уже нельзя работать с машинописью, уже нельзя ничего резать ножницами и клеить, уже надо все делать на компьютере. Пришлось этим всем овладевать. Это была моя мечта – составить Введенского. Ну, также я хотела навсегда закончить с филологией. Я не люблю сидеть на одном месте, когда все мальчики и девочки гуляют по улице, светит солнышко, птички поют, а бедный Буратино должен сидеть перед компьютером, слепнуть, тыкать в эти клавиши. Ну, это же ужас, ну, согласитесь.
Не могу согласиться. Это увлекательное, удивительное занятие. Как говорят в театре, вступил на сцену, попал в луч прожектора, из него очень трудно выйти. Наверное, также филолог, который занялся исследованием, который взял в руки пожелтевшие странички, помятые, загнутые, оборванные, но исписанные рукой Хармса Введенского, ты находишься в этом плену. Скажите, пожалуйста, вы эту работу сумасшедшую, как вы говорите, продолжите? Будет ли еще выходить книги в вашем составлении Введенского, Хармса или Константина Вагинова?
Конечно, это не было 1.5 или 2 года работы над этим Введенским, и все. Собрание сочинений, которое я делала, было готово в 92-м году. Я делала его параллельно переизданию, которое вышло в Гилее. И, конечно, когда вышел гилейский двухтомник, какой смысл сейчас делать Введенского мне, когда вот вышел прекрасный двухтомник? Сейчас произошел следующий со мной случай. Я назвала этот том Введенского «Все», и была страшно рада, что я покончила, да, что я поставила эту последнюю точку, больше никакой филологии в моей жизни не будет. После этого 2 московских издательства возжелали переиздать те книги, которые я издавала в 90-е годы. Хармса, рассказы, маленькую прозу, и собрание стихотворений Вагинова. И мне сказали и те, и другие, ну, что там делать-то? Сейчас мы все отсканируем, и все. Вы только сверите все это разговоры в пользу бедных, потому что когда все это было, наконец, тем или иным способом отсканировано или возобновлено, и я стала с этим копаться, то выяснилось, что каждую из этих книжек нужно переделывать на 150%. То есть все это нужно пересверять, дополнять, улучшать, и опять я завязла. Но я уже сейчас, может быть, буду немножко умнее, потому что работа над Введенским была ужасной, потому что это было первое, ну вот как, допустим, вот не катался на велосипеде 20 лет, сел и поехал, ну ты не сразу очень хорошо поехал, поехал не очень хорошо, потом как-то выправился. Хотя, в принципе, как это говорят, тело помнит.
Ну что же, я вам желаю удачной поездки на этом замечательном велосипеде, удачной работы с автографами, и надеемся, в ближайшее время появятся новые книги в вашем составлении, что для новых поколений любителей литературы, для тех, кто будет открывать для себя заново эти имена Введенского и Хармса, и Вагинова, наверное, это будет очень любопытный момент их жизни, когда они откроют для себя что-то новое, необычное, что их, наверное, повергнет сначала в какой-то шок, а потом они будут это осваивать, понимать, и через это понимать и открывать для себя мир. И мир 20-30-х годов, когда жили эти авторы, и через них сегодняшний мир.
Да, будем очень надеяться, что я буду каким-то проводником, что ли, для них.
Это была беседа с гостем из Москвы, кандидатом филологических наук, исследователем творчества ленинградских поэтов Анной Герасимовой. Не исключая, что в эти минуты она сидит в рукописном отделе Российской национальной библиотеки, склонившись над рукописями и готовит очередной том их сочинений. А в субботу в 19 часов я обязательно пойду на концерт Анны в Центр современной литературы и книги, что на набережной Макарова, 10. Уж очень хочется мне услышать песни Анны Герасимовой.